Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в прямом эфире — поэт и писатель Сергей Гондлевский. Добрый день, Сергей.
Здравствуйте, радиослушатели. Добрый вечер, Витя.
Да, ну, наверное, добрый вечер. 3 года назад ты был здесь же, в этой студии. Тоже так разговаривали все больше о прекрасном, о литературе. Но время от времени, значит, вырывались и какие-то темы, далекие от, значит, высот этих парнасских. Сейчас такое время, когда так вот тянет спросить как раз про низкое. Какие ощущения, что изменилось в ощущении за эти 3 года, если вот эту отсечку взять с нашей прошлой встречи? Жизнь на родине, я имею в виду.
А, ты имеешь в виду в самом таком широком смысле? Ну, вопрос наводящий, но я, к сожалению, при всей своей строптивости, я вынужден понуро ответить, что на мой-то вкус, в общем, стало куда хуже.
А что стало?
Ну, я думаю, что если прижился постоянный, как в фольклоре, эпитет «лихие», 90-е, то, наверное, справедливо будет сказать подлые 2000-е. Вот в таком сочетании я согласен на лихие 90-е.
Ну да, 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 да. Но у нас же черно-белое кино. У нас это касается и там Осетинской войны, да, и взаимоотношений времен, десятилетий. Если одно хорошее, значит другое плохое. Да? Я согласен с тобой, между прочим, это хорошая идея. Лихие 90-е, безусловно, лихие. Но я, ты сказал подлые, я бы еще сказал убогие, конечно, убогие 2000-е, потому что есть ощущение, что там они лихие, значит, в этой лихости была какая-то, и бравада, и бессмысленность какая-то, но выход энергии был какой-то. А когда была энергия, то была надежда на то, что эта энергия авось, да, по-русски, по этому авосью, глядишь, кто-нибудь вынесет эта энергия, которой было полно в эти 90-е. И в эти 90-е появились, да, и нажитые, как предупреждал Корейка Бендер, там, бесчестным путем состояния, но появилось очень много для нас, вот для жизни, для жизни нормального человека, появилась свобода.
Извини, я мешаюсь. В том, что ты говоришь, я не вижу противоречия, потому что подлость и убожество, они предполагают друг друга. Зло вообще давно уже... Давно зло, времена там, в героическую пору романтизма, зло как-то демонизировали, а с тех пор, по-моему, наш опыт показал, что зло и скука – это, в общем-то, сестры.
Не скучный бес, что делать, Фауст?
Да, ну вот это же, чем был смущен Иван Карамазов? Вполне возможно, что если бы к такому самолюбивому человеку, каким был он, пришел настоящий дьявол в черном плаще, он бы остался даже доволен. Этот приход бы как раз подтвердил недюжинность его, что вот ровно к нему и пришел дьявол. Его же смутило не то, что к нему пришел дьявол, а что дьявол с пузичком и в подтяжках, что он такой засаленный. И я думаю, что это замечательное открытие Достоевского, что зло, оно очень убого. Еще до Ханны Арендт, задолго до этого замечательного словосочетания «банальность зла». Зло чрезвычайно банально.
Оно банально, но оно, как ни нам досадно, страшно притягательно при этом. Да? Вот смотри. Ну, возьмем самый очевидный такой пошлый случай, да, по фамилии Жириновский. Да? Ну, как все понимают, да? Пошлость, лживость, да, там, мерзость этого. Но с кем не заговоришь, да и сам себя иногда ловлю, думаю, ах ты черт, а, ну, мерзавец, конечно, но каков, да, но способный, да, способный. И к вопросу, раз уж про Достоевского, да, немножко из другого романа, при всей пошлости ощущение, что дозволено, да, что дозволено, оно живет... вполне себе. Вот как они сосуществуют, это пошлое зло, да, с пузичком, и вот это вот, так сказать, наше ГБшное нетшанство, да, как они дивно там нашли себя друг друга.
Ну, то, что ты говоришь, что мы в себе находим те же самые позывы человек широк, он всем может найти самые разные...
Да, я бы сузил.
Да, как это сказала. Мы все вокруг да около Достоевского. Да, да. Человек широк, и в себе можно найти самые разные позывы, но вменяемый человек от невменяемого отличается тем, что он знает этому название, и, там сказать, чему-то он дает ход, и о чем-то он может говорить или что-то сделать, а что-то он себе подавляет. И было бы снова странно, если мы здесь, помнишь, в «Идиоте» Фердыщенко стали признаваться в каких-нибудь своих скверных поступках или тем более в помыслах. У каждого из нас этот подвал есть. Другое дело, крепко ли он заперт.
Ну вот мы, видишь, от пошлой газеты аж до Достоевского. Давай на секундочку прервемся на звонок, авось продлится в правильную сторону программа. Георгий из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Господин Годлевский.
Да, я слушаю вас.
Как вы запрягли 90-е лихо, так они подло нас и повезли. Вы вспомните, как наша так называемая интеллигенция выла, стонал и кричал о том, что культура у них погибает, видите ли. А Калягин, Михалков и же с ними пристроились к этой кормушке, а сейчас тихо помалкивают обо всем.
Спасибо. Я забавно, значит, обращено к Сергею Марковичу Гондлевскому, что он повез эти лихие 90-е. Знаете, в одну телегу, раз что тема телеги, впрячь не можно. Когда вы впрягаете как-то через запятую Гондлевский, Михалков и Калягин, я не очень понимаю, как Позоченко, куда направлено жало художественной сатиры. Это, ну, давай так очистим.
Но, тем не менее, разделим, я действительно от ответа не ухожу. Понимаете, в чем дело? Разумеется, следствия без причины не бывает. И какие-то причины случившегося, они были в 90-х, но все мы живые люди, которые могли делать, так сказать, и делаем ежедневно свой выбор, значит, был сделан ошибочный выбор в 90-е.
А вот я тут-то я не соглашусь. Я, в общем, Достоевским разговаривал. Разговариваем с тобой, как начали, так и не соскочим. Я чуть не сказал, тут-то у меня и запятая. Опять-таки цитата. Нет, я не соглашусь, что мы сделали ошибочный выбор, потому что выбор предполагает какие-то другие варианты. Что был какой-то другой вариант на разломе 80-х, 90-х? Когда
нет,
мы сделали?
Я имею в виду, нет. Ведь уважаемый радиослушатель говорит, что то, что мы имеем, это плоды 90-х. Я хочу сказать, что это одна из возможностей 90-х.
Да.
Да.
Ну,
и не лучшая, не лучшая, на мой вкус. Да.
Между тем, с моей точки зрения, и не худшая, если мы будем рассматривать, сравнивать не с идеалом, который мы тут с тобой сочинили вместе с Георгием, а если рассматривать реальные варианты, если вспомнить рыла, которые вплотную фигурировали в политике 90-х, рядом, да, с теми тоже, может быть, не самыми лучшими персонажами, от чего сравнивать? Я думаю, у нас на глазах и по соседству разворачивалась югославская схема, да, распада также искусственно собранной страны, там, чуть поменьше, но по способу образования такой же противоестественный. Мы видели, как там это происходило. Мы видели, впрочем, как это происходило в Чехии, да, со Словакией. То есть, да, мы пошли не по лучшему варианту развода и не по лучшему варианту, ну, это, извините, я бы не стал отсчитывать, я обращаюсь к Георгию, я бы не стал все-таки отсчитывать от 90-х, как будто мы не было 80-х и 70-х. Мы к 90-м пришли как страна в полном параличе и распаде, как население в некотором нравственном распаде, потому что мы были иждивенцами все, да, скажем так, лучшие из нас просто жили вне государства, да, так, в такой внутренней миграции. Ну, совсем лучшие, составлявшие подавляющее меньшинство, пытались бороться. Но вся кухонная интеллигенция, вся вот кухонная миграция, огромные там, сотни тысяч, миллионы людей, в общем, вполне себе вменяемых, нормальных, да, самые лучшие, скажем, люди, они жили просто в отдельности. Как лучшее, что можно про них сказать, что они не принимали участие, да, или старались как-то дистанцироваться. Остальные десятки миллионов дружно и радостно участвовали, я напомню. И чего же мы хотим теперь от 90-х? Какой такой Чехословакии мы хотим или Бельгии Вот мне кажется, что сама постановка вопроса была немножко неправильной. 90-е взялись из 80-х и 70-х. Но то, что да, они были вполне лихие, тут спор не получается. С добавлением, которое важно, которое Сергей Маркович сказал, про подлые 2000-е, я согласен с лихими 90-ми. Евгений из Калужской области, здравствуйте, в эфире.
Здравствуйте. Скажите, вот, пожалуйста, сейчас самое важное. От чего Россия выбрала авторитаризм? У меня есть ответ, если можно не выключать. Вот от чего?
Да. Ну, давайте сначала послушаем Сергея Надлевского.
Ну, вы знаете, я думаю, что страны живут по культурной традиции. И здесь очень велика культурная традиция авторитаризма. А годы неавторитарного правления исчитываются, в общем, десятилетиями. И, конечно, культурная традиция авторитаризма, она перевесила. Ну, не бог весть, какая оригинальная мысль, но да. Так мне кажется.
Смотри, недавно я слушал очень любопытный диалог, где очень любопытное было такое уточнение. Одно дело традиция, другое дело матрица. Значит, традиция – это вещь, да, очень важная, но вещь, которую можно, возможно, менять эволюционным путем, да? Ну, сегодня ты не моешь руки, потом тебе там объяснили папа с мамой, да? Ты
да, начал, но это все-таки сделано незаконодательно, да? Если мне говорят, нет, завтрашнего дня мыть руки, я начну через 10 лет, если, ну, понятно.
Да, 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 если ты назло еще не перестанешь, да?
Да, да.
Но, тем не менее, значит, вот есть традиция, которую все-таки можно менять какими-то изменениями правил игры, да, объяснением, да, постепенным, воспитанием, если мы уже взяли родительскую аналогию, воспитанием. А есть матрица, и вот, которая просто воспроизводится. И вот я слышу, меня более всего раздражают разговоры о том, что то, что с нами происходит, это такая российская матрица, что мы обречены на это, что ну, вот такое, вот такая русская, вот есть французская матрица условная, а вот есть африканская, а вот есть российская. Вот мы так и будем это воспроизводить. Вот твое отношение к тому, что это матрица, и это не лечится.
Ну, если это правда, то это правда оскорбительная. Это значит, что человеческой свободы вообще не существует. Вот. Мне бы очень не хотелось в это верить. А то, о чем я забыл сказать, и что, конечно, вот к тому, что я сказал по поводу традиции авторитаризма, конечно же, большие невзгоды 90-х годов. На себе я их не почувствовал, как столичный житель и гуманитарий, так сказать, ничего, кроме облегчения, я не почувствовал, но много знаю о действительно больших невзгодах, которые прошлись по России.
Евгений, мы обещали вас не отключать и выслушать ваше объяснение.
Я согласен с Годлевским, большое уважение ему. Да, это политическая культура верхов и низов. Я вот прочел отличную книгу, новинка, Ричард Пайпс, «Русский консерватизм и его критики». Его критика – это либерал, либерал-консерватор. Классная вещь. В общем, получает 5 веков с Ивана Третьего.
Да, спасибо за мнение. Ну, в общем, да. Единственное, что я еще раз скажу. Мне разговоры, то есть разговоры о традиции и о том, что так было всегда, меня не избавляют, вот моя логика такова, что это не избавляет нас от возможности хотя бы мыть руки, да?
Знаете, есть замечательные слова, они не Толстым выдуманы, он их взял из индийской культуры. Делай, что должно, и будь, что будет.
Да это Катон. Я думал, что это Катон старший. Но,
нет,
может,
я
Катон
это знаю, повторил, во всяком да. случае, от Толстого. По-моему, помимо целесообразности и нецелесообразности, нами же еще движут соображение самоуважения, что ли. И в этом смысле, даже если мы придем к выводу, что, так сказать, трепыхаться бессмысленно, все равно мы каждый день подходим к зеркалу, и нам хочется встречаться с собой глазами, чтобы они не бегали. И мне кажется, что это главнее, чем рассуждение о матрице или не о матрице.
Совсем, совсем неприятную тему ты поднял.
Ну, хорошо. Мы знаем, что мы смертны. Но мы ходим к врачам, стараемся продлить это короткое удовольствие, и ни на кого соображение, что мы смертны, почти ни на кого, да, не действует так, а тогда пропадя, оно все пропадом, да?
Ну, нет, мне кажется, это аналогия не очень точная, потому что мы ходим, мы ходим к врачам, я говорю самый такой обыкновенный, банальный вариант, мы ходим к врачам, чтобы продлить это удовольствие хотя бы, да? Ну, просто приятно там, вот птички поют, да, девушки ходят там, да, еда вкусная. Я сейчас говорю о самом пошлом низовом слое.
Ну хорошо,
если... А без самоуважения, как ты говоришь, да, как же подходить к зеркалу. Ты знаешь, вот в этот самый час, когда мы с тобой тут чего-то на средних волнах, mm-hmm. да, в этот самый час десятки миллионов людей подходят к зеркалу, им страшно нравится то, что они видят.
Да. То есть они...
Потому что день города, они еще нет, примут, и нет, все хорошо.
Значит, они их чувство самоуважения утоляется. Другое так дело, вот. Что там...
Так это самый больной вопрос и есть. Почему количество людей, которые... ты замечательно была твоя реплика в интернете по поводу там, решения о не освободить Ходорковского, mm-hmm. да, в грани, не помню, где где-то в интернете была твоя реплика, которая называлась «Плевок». Да? Где ты вот писал о том, что вот это вот решение этого суда вызвало в твоей памяти вот ощущение, абсолютно физическое ощущение, да, вот тебе плюнули в лицо. Не фигурально, а вот так вот совсем, да, физически. Вот я знаю десяток людей, пожалуй, что, которых не просто испортилось настроение в этот день, а которые, когда узнали подробности этого решения, ощутили ровно это же самое, физическое личное унижение. Но я, количество этих людей исчисляется, вот так я десяток знаю, да, так, чтобы прокатились волнения по стране, если бы, вспомни, когда подорожал проезд в автобусе, миллион вышел, да, людей на улице, когда подорожал для них проезд в автобусе, да, и справедливо вышли, я не говорю, что неправильно вышли, но, значит, они почувствовали себя, помимо всего прочего, оскорбленными. Это им была пощечина. Вот, да, вот пенсионеры там работали, все взяли вдруг и, значит, на них нагрузили эти 5 рублей. А здесь не было народных волнений как-то, да? Незаметно совсем.
Ну, значит, для большого числа людей эта ситуация комфортна. Там в своей разъездной скитальческой юности меня не раз сводила жизнь с людьми, которые бывали там, ну, за хулиганство обычно, в местах заключения. Они маялись на свободе. Они маялись на свободе и складывалось впечатление, да, что они торопились нашкодить, чтобы вновь очутиться в знакомом им мире, где они знают, как им провести этот день от А до Я. И когда смотрел я на них, я думал, боже мой, но окажись ты в том аду, о котором они все время вспоминают, кажется, на красный свет бы ни разу не перешел, да? Нет. Вот, ну...
Дивное письмо к нам пришло, имеющее прямое отношение к тому, о чем мы говорим, парадоксально. Когда временами такие, как Шендеровичи или Гонопольские, вертятся, как на сковородке, от злости на Россию, на Путина, а теперь на Медведева, значит, все хорошие люди понимают, мы идем верной дорогой. Подпись «Добрый». Дорогой Добрый, когда вы начнете отличать Гондлевского от Гонопольского, я вам рекомендую написать нам в следующий раз. А до этого как-нибудь, значит, отдохните без нас, ладно? Олег из Москвы, здравствуйте, в эфире. Алло, Олег.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
А вот скажите, пожалуйста, нельзя ли было предсказать на основе предыдущих событий, что за лихими годами, ну, как были 17-е, там, 20-е годы, последуют годы подлые. Вот это не нормально ли, это цикл?
Спасибо за вопрос, за замечательный вопрос.
Цикл нормальный. И, конечно, в истории мы очень часто такие циклы встречаем. И то, что и ваше наблюдение, но не помню, там у Анатолия Франца, по-моему, сказано, что всегда на руинах там чего-то там такого появляются личности самые серые. Но снова же, как себя вести частному лицу, если он живет во времена таких циклов?
Ну, да, то есть надо действительно, ну, надо различать. То есть молитва Билли Пилигрима, да, так это у Курта Ванегута было. Господи, дай мне возможность, дай мне силы, чтобы изменить то, что я в силах изменить. Дай мне мужество, чтобы вынести то, чего изменить не в силах. Дай мудрость, чтобы всегда отличать одно от первого от
второго. У нас идет разговор геополитический. Ну, скажем, я как словесник чувствителен к нынешнему сленгу. Он мне не нравится. То ли он мне не нравится как словеснику, то ли он мне не нравится как человеку средних лет. Что мне делать? Как мне быть? Перейти на речь улицы или стоять на своем? Хотя совершенно очевидно, что я проиграю улицы, да? Я думаю, что стоять на своем, и, может быть, вот это мое маленькое сопротивление, оно скажется на облике родного языка там через 100, через 150 лет.
Ну, как
и
минимум,
так всегда было.
Да, ну, как минимум, какое-то количество, не будем преувеличивать наши возможности, но какое-то количество сотен человек,
да,
глядя на тебя, поймут, mm-hmm, что все-таки норма здесь для них. Нормы никакой одной ведь нет. Каждый для себя норму эту определяет. Да? Она плавающая. Просто есть доминирующая норма. Вот возможность громко, прилюдно в обществе разговаривать матом громким, да, такими задорными девичьими голосами пионерскими, да, сыпать матом, это стало нормой. Это не значит, что этого не было. Это просто это было на периферии, на обочине, это было маргинальным. А теперь, когда вот Гондлевский посреди улицы заговорит, вот тут сбегутся послушать, как по улицам слона водили. Значит, это будет какая-то диковина, если, да, человек заговорит просто там. И, кстати говоря, недавно я читал роман Шишкина, значит, старый роман, и вдруг поймал себя на такой забавной мысли. Роман написан таким... ну, демонстративно, отчасти стилизации, он написан таким 19 веком, да, русским языком 19 века написан роман. Абсолютно стилизация, очень хорошо сделана вот таким вот языком. И вдруг я поймал себя на том, что это-то теперь и шокирует. То есть Олешковским можно было шокировать там 30 лет назад, да, уже 15 не очень. А сейчас можно шокировать меня, как читателя, чтобы я сказал: «Ух ты!» Да, как я сказал на Олешковского когда-то 25 лет.
Не говоря уже о том, что вот эти сквернословящие подростки, ну, разумеется, это не входит в их задачу, но вообще они приносят урон изобразительным средствам языка, потому что это тяжелая артиллерия языка, брань там на 800 страниц «Войны и мира», да. Толстой один раз, ну, устами Кутузова сквернословит, и, как видите, я помню.
Нет, еще что... охотник,
да, в сцене охоты. Правильно. Ну, значит, два. Дважды,
два раза.
Да? Да, да, и да. Видите, там, да. И я, и Виктор, мы это помним,
да,
потому
конечно.
Что это, да, это сильно действующая очень такая краска. Вот. А сейчас, когда все время палят из пушки, мы просто все оглохли, и не очень понятно,
зачем
какими
палят,
теперь,
да,
художественными средствами, нет, да, обращать, ну, а высказывать вот... свое гнев, негодование.
А вот как Шишкин, вдруг таким стилизационным образом. Нет, это, между прочим, очень, ну, это такой литературный взгляд, и очень... очень любопытный. Сергей Маркович Гондлевский, писатель и поэт. Кстати, у нас полминуты, там, 15 секунд. Ты писатель, поэт, эссеист. На что откликаешься первым образом? Главным образом. Поэт?
Ну, наверное, да.
Поэт Сергей Гондлевский на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после выпуска новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в ходе спецоперации убиты, по уточненным данным, 6 боевиков, ранены 2 сотрудников правоохранительных органов. В муниципальном округе Плиевский города Назрань сотрудники ФСБ преследовали 2 автомобиля с боевиками, которые отстреливались из автоматов и пулеметов. В Чечне на автотрассе «Кавказ» обрушился мост через реку Аргун. Пострадавших нет. По данным «Интерфакса», рухнули конструкции длиной более 50 метров. Российский профсоюз автотранспортников организует в ближайшую среду всероссийскую акцию протеста против роста цен на топливо. На побережье Хорватии сегодня утром в автокатастрофе погибли 13 человек, 30 получили ранения. Вице-президент США Дик Чейни обвинил Россию в агрессивности и использовании грубой силы против соседних государств. Выступая в субботу в Италии, Чейни отметил, что расширение НАТО будет продолжаться, несмотря на возражения Москвы. В Кандагаре на юге Афганистана сегодня произошло 2 взрыва. Убиты по меньшей мере 8 человек, более 20 ранены. Взрывные устройства сработали в здании полицейской комендатуры. На парламентских выборах в Анголе убедительную победу одерживает правящая партия «Народное движение за освобождение Анголы». В Канаде 14 октября пройдут досрочные парламентские выборы. Ожидается, что действующий парламент в ближайшее время будет распущен. Посольство США в Исламабаде и консульство в Карачи получили в четверг и пятницу по почте конверты с неизвестным белым порошком. Природа порошка исследуется специалистами. Выборы президента Ирана назначены на 12 июня будущего года. Московские рейсы Альянса Air Union с сегодняшнего дня переносятся из аэропорта Домодедово во Внуково. Это был краткий обзор новостей.
Программа «Все свободны» в прямом эфире. Мой гость – поэт, писатель, эссеист Сергей Маркович Кандлевский. Только что вышла замечательная книжка «Опыты в прозе, опыты в стихах». Двухтомник такой черно-белый, замечательно изданный издательством
Захаров.
Захаров. Да, да.
Спасибо.
Да нет, ну, тебе спасибо.
За рекламу.
Да, реклама на волнах радио. Замечательный сборник. Я пролистал и обнаружил стихи 70-х годов, которые не включались в предыдущие сборники. Это такая поэтическая застенчивость, что ты ранний, очень хороший, ну, на мой вкус, хорошие стихи, но долгое время они не включались, по-моему, или я что-то путаю, или я впервые некоторые стихи увидел впервые. Почему они появились сейчас?
Я не могу сейчас точно ответить на твой вопрос, но поскольку мне издательство Захарова любезно предложило, ну, выпустить такой полный свод, я его и выпустил.
Что-то вроде полного собрания сочинений?
Ну, думаю, что нет. Все-таки избранное. Вот. Полное собрание сочинений, по-моему, при жизни автора. Нехорошо издавать.
Ну как? Вот. Как? Все советские, все совписы, Гертруды. Все издавали по 6-8 томов. У тебя репутация малопишущего человека была, по крайней мере, там, какие-то годы по 2, по 3 стихотворения. Это вот так и так оно и продолжается?
Ну, так невелик у меня выход. Сочиняют, я голова занята этим, как у всякого. Я просто думаю, что там причина... что мой вкус свирепеет быстрее, чем я могу сам себе угодить. Вот поэтому,
так сказать, я... То есть ты вычеркиваешь раньше, чем это дойдет до печати.
Да, да, да.
Вадим из Москвы, здравствуйте, в эфире.
Согласен с обоими определениями, которые вы дали нынешним временам. Но у меня вопрос такой. Вот из передач «Радио Свободы» я узнал, что сын генетика Вавилова, который был погиб в застенках КГБ, он жив. И вот таких людей должны быть миллионы. Тем более, что погибших, говорят, и десятки были. То есть, почему вот, как по-вашему, и даже некоторые сами, кто был, так сказать, заключен, например, Солженицын, они все не стали ломать эту культурную традицию и эту матрицу, а стали на колени и спокойно, хорошо живут в этих подленьких и второй там убогих годах.
Ничего вопросика. Ну, по-разному вели себя люди, вышедшие из лагерей. Лагеря, это такая банальная тоже вещь. Советская власть просто такой железной лапой, да, или лучше сказать, как морозильник, да, более точная метафора, такой морозильник, который замораживал вообще все, да, что не укладывалось в такие самые примитивные такие советско-партийные рамки. И все было заморожено. Потом, когда все оттаяло, все начало пахнуть по-разному. Рыба так, мясо так, ну, разумеется. Просто оно пахнет, когда оттает. Поэтому разница между, условно говоря, Сахаровым и Солженицыным, принципиальная разница обнаруживается, конечно, не когда они оба там в застенках, а когда они оба на свободе. Тут-то обнаруживается разница ментальности, разница в представлениях о судьбе России, разница в методах.
А потом, ну, я бы ушел от ответа на ваш вопрос, потому что, ну, есть такая мера страданий, которую я сам не переживал, поэтому я не судья огромному количеству людей.
Александр из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, господа. Я хотел такой вопрос вам задать. Вот тут недавно в августе очень много говорили по поводу войск Чехословакии, вспоминали, как вся наша интеллигенция страдала. «Ах, подавили бедных чехов, которые хотели свободу и независимость! Ах, какой дурак Суслов, ничего он не понимает!» Так вот, в 90-х годах мы ведь увидели, какой свободы и независимости они на самом деле хотели. Сразу легли под НАТО. Так кто был дураком? Интеллигенты, которые страдали, или замшелый Суслов?
Внятный вопрос. Александр, мой вопрос, поскольку вы уже не в эфире, вносит риторический характер, такой односторонний, вы не сможете на ответить в эфире. У вас никого из родных танками не давили? Вот так, молодых людей, там, детей, близких, вот так танками?
Это во-первых. А во-вторых, мы частные люди. Зачем нам геополитика? Что за мышление? Легли под НАТО, легли сверху НАТО, легли сбоку НАТО. Вы спросите в Праге просто у прохожих на улице, когда им было покойнее жить.
Что касается Суслова, который решал, как жить чехом, он уже в могиле, а вот вы здесь, среди нас, и совершенно людоедские эти традиции радостно провозглашаете, считая, что вы вправе решать, как жить чехом. Какое счастье, Александр, что не вы решаете, и не вам подобные решают, как жить чехом. Они выбрали свободу, и живут на свободе, и ничего не легли под НАТО. Или идут там демонстрации. Одни люди считают, что НАТО это выгодно, экономически выгодно, потому что экономически выгоднее иметь общую оборону, чем строить свою, особенно в случае, когда рядышком Россия, да, а ты всего лишь Чехия, да, посмотрите на карту. Значит, это выгоднее. Другие ходят на демонстрации, и я видел своими глазами по телевидению, нашему, заметьте, да, разумеется, телевидению, многотысячные демонстрации в Праге против этих радаров и, значит, ракет и так далее. Одним словом, чехи решают сами, слава богу, без вас и без Михаила Андреевича Суслова. Господа либеральные интеллигенты, выбор есть всегда. Вашим западным коллегам, это я читаю письмо с Пейджера, тоже много чего хочется. Но когда встает выбор между Конституцией и Севрюжной с хреном, с одной стороны, и конкретными национальными интересами, территориями, границами с другой, они всегда выбирают второе. Пишет Александр из Москвы. Надеюсь, другой. Или тот же, не знаю. Путаница, Александр. Потому что вот эта вот метафора Конституции или Севрюжна с хреном, она самодостаточна. Да? То есть, с одной стороны, может быть, Севрюжна с хреном, которая и есть национальные интересы территории и границы в расшифровке, и Конституции. Если попробовать докопаться до смысла вашего вопроса, то, видимо, речь о том идет, что, по-русски говоря, просто они не идеальны. Они там тоже говорят о демократии, о либеральных ценностях. Я так расшифровываю, Александр. А имеют в виду там нефть иракскую, и там это, то, сё, геополитику, влияние. Да, вот такие они пошлые.
Мне, снова же, меня не убеждает сам ход этой мысли. Зачем коситься на сторону? Там вернемся, снова же, из этих дебрей на землю. Если у кого-то болит зуб или отключена в доме вода, его же не утешает, что там зубы болят и у других, или что воды
утешает,
нет?
Утешает, Сергей, Сережа, утешает.
Ну, не знаю, страшно. Меня во всяком случае нет, и мне также хочется, чтобы уже дали воду, а зубы перестали болеть. На коллекционер безобразие по всему свету проще всего.
Штука в том, что мы, когда я говорю мы, в данном случае я имею в виду вот Российскую Федерацию сегодняшнюю, это и есть, собственно, столбовая мысль, что раз там плохо, значит, мы правы, поскольку мы против них. Они, значит, плохие, глупые, пошлые, там, лгут, там, а мы против них, значит, мы хорошие. Вот это вот двоичная система, да? Либо черное, либо белое, и то, что не черное, автоматически белое, и это радостно впихивается, эта двоичная система, в головы. Это история с этой несчастной, значит, телекомпанией Fox, который там ведущий пошловатым образом перебил, значит, эту девочку, да, действительно, не то пригласили, да, но по сравнению с длинной сознательной ложью наших государственных каналов, в том числе ложью про этот сюжет, потому что то, что было в программе «Вести», не имеет никакого отношения к сюжету из «Фокс», это подлог. Не было там хрипов, кашлей, просто вырезали паузы, потому что там же был телемост в Америке, да? Они вырезали паузы, и вышло, что налезает голос диктора на голос девочки. В интернете размещен этот ролик «Фокс», посмотрите, просто нормально, с нормальными глазами посмотрите. Не перебивал он ее. Да, он был смущен, он не знал, как себя вести, ну да. Но давно ли вы видели грузинскую беженку в эфире программы «Вести»? И сколько бы секунд она там продержалась? И что бы там потом было с тем редактором, который ее туда пустил? Значит, если они там мягко говоря, несовершенный и подверженный тем же некоторым грехам, да, то это не значит, что мы должны просто класть кучи на каждом углу и врать. Заметим, что наше вранье про сюжет Fox в разы превышает их. Потому что там, собственно, вранья не было. Там была журналистская неловкость. Да? Журналистский, такой легкий журналистский идиотизм. Но заметим еще вот что. В Ютубе выложен был этот ролик с этой девочкой. И что сделал Fox? Fox отключил счетчик. Благодаря чему автоматически этот ролик потерял рейтинг и ушел. Так, YouTube устроен именно таким образом, что остаются только самые рейтинговые ролики. Значит, они отключили счетчик. Что это такое? Мерзость? Мерзость, отвечаю я, согласен. Теперь сравниваем возможности их мерзости с возможностями мерзости нашей. Вот там эта мерзость замечена, и будет о ней рассказано, в том числе по телевидению, по другому телевидению. Их будут долго и с охоткой возить лицом по столу за этот позор. Я все жду, кто будет и где возить по столу Олега Борисовича Добродеева, Константина Львовича Эрнста и других. Вопрос не в том, что они хорошие, а мы плохие, или наоборот. Вопрос в том, что там есть механизмы, которые позволяют минимизировать как-то мерзость. А у нас их сегодня нет. Вот с моей точки зрения, о чем стоит помнить. Борис Павлович из Новочеркасска, наш постоянный слушатель.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот по поводу того, почему там с реформами так и совсем так. Я вам скажу, вот в 62-м году известные события в Новочеркасске произошли. Вроде время прошло, там сказали, что они там невинно пострадали туда-сюда. Но вот, когда ходишь по народу, спрашиваешь, ты был там? В смысле, видел? Да, знаю, все. Боятся вообще либо что-то говорить, либо тем более давать какие-то оценки. Потому что чекисты здесь в то время с очень большого количества народу взяли вообще подписки, а не разглашения. И до сих пор люди боятся вообще об этом разговаривать. А сейчас дело доходит до того, что этот музей Новочеркасской трагедии вообще закрывают, чтобы вообще смести все. Вот этот страх какой-то такой на генетическом уровне у людей и желание не связываться с властью. Вот и результат того, что мы имеем.
Спасибо за звонок. Я вот прицеплюсь к слову «генетический уровень». С одной стороны, правда. С другой стороны, это лечится нормальным человеческим поведением, примерами. Вот был страх, да, потом кто-то один вышел, второй, да, потом вышли, мы помним, те же самые люди с тем же самым генетическим страхом выходили, уже сотни тысяч выходили, да, и не было страха, начал исчезать. Значит, это вопрос взаимодействия с властью.
Хорошо напомнили. Просто власть хорошо напомнила, что такое страх, и да, все мигом вспомнили.
Да, но штука в том, что не только власть нам имеет возможность напоминать, что такое страх, но и мы, власти, можем напомнить, что такое ответственность. Или рассказать им, потому что наша власть еще не знает, что такое ответственность. У нас в каждом военном санатории, я писал, 2-3 батыя в отставке. У нас, так сказать, все там, столько военных преступников в орденах и медалях. Да? У нас никто, собственно, не наказан, в отличие от той же Германии. Да, нескольких человек там свои же расстреляли там в 53-м году, да, но в общем, все наши оттепели носили совершенно такой вегетарианский характер, никто не наказан, я не говорю сейчас о встречных репрессиях, я сейчас говорю об ответственности. В Германии 600 тысяч людей.
Это была другая ситуация. Они, конечно, были поражены.
Да, они были побеждены, да. Да.
Но, тем не менее, это здесь пошло... начальство просто реформировало, совершенно не забывая про себя,
реформировало
власть, да. Но с какой же стати они
стали? Правильно, значит, себя? Вот вопрос только в том, что мы не напоминаем, не можем, не находим все силы, мы народ, не находим все силы напомнить власти об ответственности. Такой привычки нет. Вот, опять-таки, там традиции, как ты сказал, там порки, рвание ноздрей, они большие. А традиции, вот, мне вот очень нравятся вести из Гаги, любые. Там вот африканца черного поймали, там из Либерии, прошлого. 20 лет прошло, не 20 лет прошло, неважно. Вот поймали и будут судить. Мне это очень нравится, я не кровожадный, но это чрезвычайно важная вещь.
Ну, хотя бы для того, чтобы вещи были названы своими именами.
Ты все как литератор, чтобы вещи своими именами. Но помимо этого есть... Но помимо этого есть практический интерес. Практический интерес заключается в том, что некто, находящийся у власти, что в Лесото, что там в Либерии, что где угодно, он, в принципе, понимает, что если он совсем отвяжется и начнет гулять по буфету, да, и там просто убивать своих там политических противников, то пройдет какое-то время, и, а, у него арестуют счета, и его дети и внуки, да, б, он окажется в Гааге. Это очень полезная вещь, в принципе. А один такой, значит, людоедик, попавшийся и севший, он огромное педагогическое воздействие оказывает на десятки потенциальных людоедов. Меня дико веселило когда-то, когда в Мюнхенской ли речи или какому-то другому поводу, в другой раз Путин очень нервно отреагировал на то, что на экстерриториальность закона, да, на то, что это что же, границы не защищают, что же, это да, национальные границы не защитят, да, что же, мы в своем доме не можем делать, что хотим, нервы, ну, там, примеры Милошевича тогда были свежие еще, да. Вот это очень,
нет,
этот нерв очень
можно,
хороший.
Можно делать, что хочешь, но тогда пусть страна не будет сообщающимся сосудом со всем остальным
миром.
Ну да,
как Северная Корея, да, или Пол Пот, да, да, дивная вещь. Заперлись и там делают, что хотят. Но парадокс в том, что тысячу раз об этом говорено, что у них дети на Западе, у них интересы на Западе, у них счета на Западе, да, у них Куршевель и Антибы, все на Западе.
Вообще, не говоря о том, что если мы сейчас станем там друг друга перечислять, смотреть, что на нас надето, да, куплено здесь, причем окажется, что просто все...
Нет, ну эту развилку мир давно прошел. То есть я думаю, что, значит, китайские лидеры тоже не ходят во всем китайском, да? Они... Нет, дело даже не в этом. Дело в том, что, ну да, и страну уже запереть вряд ли получится, я думаю. По большому счету. Но их интересы там. Ну, бог с ними. Петр давно-давно ждет звонка нашего.
Ничего, приятно слушать.
Здрасте.
Добрый вечер.
Добрый вечер,
уважаемые господа. Вот. Но у меня вот такой вопрос. Вот как только французов, голландцев и ирландцев спросили об отношении их там к Евросоюзу, да, к Конституции Евросоюза, также тут же получили ответ отрицательный. А вот если бы чехов спросили по поводу радаров и НАТО, боюсь, они тоже бы ответили отрицательно. Но это и так. А вообще-то вот у нас риторика такая, ну, она напоминает мне какие-то 37-й год примерно. Это матрицы, это, значит, ну, чем-то, каким-то расизмом это отдает. Вот у меня такой вопрос. Вот домохозяйка немецкая, ну, канцлер, госпожа Меркель, она едет в Тбилиси, ну, сначала в Москву, потом в Тбилиси, и пожимает руку человеку, который, в общем-то, занялся чем? Ну, социальной чисткой, скажем так, мягко, а то и этнической чисткой, и ничего. И вот тут у меня возникает сомнения, а покаялись ли немцы? И вы знаете, я даю себе от такой ответ. Может быть, я ошибаюсь. Нет, не покаялись.
Спасибо, все, Петр, как... за мнение. Я только хочу напомнить, что госпожа Меркель, как же господин Шрёдер, пожимали также руки Путину, который сделал в Грозном то, что никакому Саакашвили в Цхинвале по размерам, да, не снилось. Значит, есть политика, работа политика, ездить, пожимать руки. Вот Арафату пожимали руки, да, и Нобелевским лауреатом он даже стал. А он убийца в самом что прямом таком, даже не метафорическом смысле. Просто по локоток руки в крови были у дедушки. Вот, ничего, стал Нобелевским лауреатом. Есть политика. Есть политика и работа политика, которая заключается в том, чтобы решать возникающие проблемы. Хуже или лучше решает Меркель эти проблемы, по крайней мере, пытается, да, она там, Саркози, все со своими интересами, все со своими, там, со своим двойным дном, но, по крайней мере, пытаются. Мне кажется, что нам вообще надо посмотреть на себя внимательней. Знаете, Саакашвили, конечно, плох, но это не индульгенция для того, чтобы мы клали кучи свои, да. Пусть к Саакашвили отвечает... Знаете, как в фильме «6 июля» там Ленин говорил у Шатрова, что в следующий раз кто стрелял, тот и будет извиняться, да, когда он извинялся перед в немецком посольстве за убийство графа Мирбаха. Вот пускай Саакашвили несет ответственность за свои безобразия, а мы давайте нести, как граждане России, за свои. Виктор Иванович, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Я бы сказал только о страхе. Я хотел бы еще отметить особо важным. Во-первых, власть сейчас, нынешняя власть, сегодняшняя власть и предыдущая власть, она всегда боялась того потерять власть, потому что она знает, что это представлен прецедент. Народ сейчас не боится власти, он боится потерять лишь работу. И когда демократия, то человек не боится он потерять работу, не боится власти, потому что он знает, что он найдет себе и работу, или что-то другое, найдет себе применение. Но в нашей стране пока этого нет. И поэтому здесь надо давить просто на власть. Она четко понимает, потеряв власть, она кажется на скамье подсудимых. Полностью вся.
Ну, понятно. Осталось только уговорить принцессу, как говорил Ходжа Насреддин. Какая есть вообще возможность давления на власть? Вот я тебя вижу регулярно, хотя ты поэт и имеешь право пожить в этой своей башне слоновой кости, а вот ты вот выходишь с табличкой «Я грузин» во время погромов или на марш несогласных, хотя поэт вроде как...
Ну, я для себя это так решил. Наверняка есть большое количество способов. Ну, во всяком случае, мне так покойней.
Вот, для себя.
Да.
Это возвращение к теме о самоуважении. Господин, я читаю потрясающее демагогическое письмо, которое имеет прямое отношение ко многому, о чем мы говорили. Господин Шендерович, на ваш вопрос отвечаю конкретно. Танками давили двух моих дедов, немецкими, да, на Курской дуге, значит, это другое волчение под Москвой. Александр из Москвы. Вот дивное совершенно, дивный образец нашей логики. Значит, так, немецкими танками давили ваших дедов, моего тоже, насмерть причем, да? Значит ли это, только напомню, что те, кто давили танками наших дедов, они ответили за это, да? Они повешены или приняли яд заблаговременно. А те, кто давили польских, чешских, да и польских, да и немецких, каких угодно, да? Но в данном случае чешских, они в полном порядке, в званиях, да? И вот
пишут мемуары.
Пишут мемуары. И не далее, как вчера, я слышал в исполнении на ТЭФИ, Владимир Познер зачел нам письмо на заседании ТЭФИ гильдии, письмо, которое генерал Варенников написал премьер-министру Путину с требованием закрыть Академию телевидения, которую возглавляет человек с американским паспортом. Да? Все эти дедушки в полном порядке, да, в отличие от значит, доблестных немецких генералов, которые ответили за это, ответили по закону. Вот в чем разница. А вот способ, описанный в этом письме Александра, примененный в этом письме, демагогический способ, он совершенно потрясающий. Он такой в чистом химическом виде в этом письме представлен. Николай из Москвы, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Вы знаете, я разделяю ваше отношение к перспективе нашего возможного разрыва с Западом. Но не кажется ли вам, что вот то, о чем вы сказали, что единственное, что нас связывает с Западом и может этому воспрепятствовать, это криминальные интересы наших криминальных, как правительственных, так и не очень, кругов на Западе. Не считаете ли вы, что это, в общем, приговор нашему западничеству, и что это говорит о специфическом качестве наших связей с Западом, и, может быть, именно поэтому не так стоит об этом жалеть? И второй вопрос. Не кажется ли вам, что вот одновременно, что, так сказать, вот сигнал, который нам подал Запад, сначала отказал, причем открыто и принципиально, в возможности когда-либо членства России в НАТО и ЕС, а затем стал, в общем, практически насильно втягивать туда,
Николай, спасибо.
Грузию и Украину.
Простите, Бога ради, это просто уже там такой большой геополитический вопрос. Вот давай, первый вопрос был такой, мне кажется, больше подходящий для...
Они оба слишком специальны, я не хочу заниматься шарлатанством, так что, Витя,
скажи свое мнение. Нет, я тоже не геополитик. Я только думаю, что разговор, в принципе, разговор... о том, что приговор нашему западничеству, вот этот разговор очень важный, вот давай у нас осталось там 4 минутки. Под западничеством понимаются либеральные ценности, по-русски говоря, Жан-Жак Руссо, права человека. Вот это, приговор этому произнесен в России?
Мне, так сказать, дико на эту тему говорить, потому что я имею отношение к русской литературе. Вся она, разумеется, европейская, с очень большим и замечательным национальным окрасом, конечно же. Ее не спутаешь с любой другой западноевропейской литературой, она этим и велика. Но, разумеется, это, так сказать, европейская культура, европейская литература. Я просто тогда не представляю себе ничего другого.
Давай попробуем вычесть из нашей культуры русской. Давай попробуем вычесть все европейские нити. Да, связи, нити, идеи. Вот не переписывалась она, значит, с Вольтером, наша императрица, значит. Вот железный занавес. Вот как ты себе представляешь? Что будет называться Россией в этом случае?
Ну, непонятно, там, скажем, гадал Пушкин, каким бы был замечательным там татарским и диким писателем Державин, если бы его уметь перевести. Я с Пушкиным согласен, но что Пушкину делать с самим собой в таком случае?
Ну, он, да, он абсолютно европеец, хотя ни разу там не был. Да, да? Конечно, насквозь, да. Насквозь. Вот в том-то и дело, братцы, когда мы говорим, что давайте отрежем себя от Запада, то тут, ну, давайте различать, значит, пошловатые там рыночные вопросы от культуры. Мы... Чадаев говорил, мы все время цитируем это, одним локтем в Германию, другим в Китай. Значит, вот мы так вот в этом распертом состоянии стоим. Но выбор, как в том анекдоте сказано про еврея в Авире, а нет ли другого глобуса, да? Ну, нет другого глобуса. Значит, вот есть матушка Россия. Вот, с одной стороны, от ее Европа, и мы можем стать восточной окраиной Европы, в общем, ну, отстающей немножечко, но все-таки такой, да, окраина. Либо мы становимся сырьевым придатком Китая. Какой, собственно говоря, третий реальный вариант? Супердержава? Какая мы супердержава? Ну, если выключить на секундочку телевизор и выйти за околицу. Вы видите за околицей приметы супердержавы? Я, например, нет. Да, если нас, так сказать, импорт убрать с нас, да, да и как-то, какая мы супердержава? Мы либо то, либо мы окраина Европы, либо по-бродскому окраина Китая. Вот и все, с моей точки зрения. Либо можно вот галлюцинировать. Кстати, в нас Китай радостно поддерживает эти вот галлюцинации по поводу нашей супердержавности. Давайте, давайте. Потому что Китай точно знает, что если мы отрежем себя от Запада, то мы просто, мы его законная добыча. Просто вот тут акела не промахнется. Ну, посмотрите там мощь, динамику, численность. И поймите, что мы окраина Китая. Выгодная такая, с энергоносителями, да, с развитой относительно по азиатским меркам ее структурой, мы окраина Китая. Вот и все. Вот и весь наш, так сказать, вот и весь наш выбор. Поэтому те, кто говорят, давайте отрежемся от Запада, ну, давайте отрежемся. И тут на прощание для программы следовало мне произнести несколько китайских слов, но я их не знаю. Сергей Гондлевский слушал ваши вопросы и медленно, и членораздельно на них отвечал. А я тут кипятился рядом с ним. Виктор Шендерович, это была программа «Все свободны». А у нас анонс сразу после выпуска новостей. Вы услышите программу «Общественное мнение». Вероника Баде вновь обсуждает отношение россиян к конфликту в Грузии. А мы, собственно, и услышали. В гостях у «Радио Свобода» социолог Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра и политолог Дмитрий Орешкин. Это была программа «Все свободны». Мой гость Сергей Гондлевский. Всем
всего
спасибо.
Доброго.
До
спасибо.
Встречи.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Началась стрельба с пулеметов и с автоматов. Есть, говорят, ранены.
На границах Турции введен специальный режим досмотра российских товаров.
В зоне безопасности остался лишь небольшой контингент российских миротворцев.
В ожидании урагана Густав побережье Мексиканского залива покинули около 2 миллионов человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир.